Начинаем первый круг вопросов. Напоминаю, каждый из присутствующих может задать вопрос. Идем, начиная от меня и вплоть до докладчика с другой стороны. Мой вопрос такой. Хотелось бы четче услышать вывод о том, что же случилось на Украине, вот с чего начинался доклад. В чем разгадка этой забывчивости, того, что эти стихи стали невостребованы, те, что были написаны в 40-е, 50-е, 60-е годы. Почему это произошло?
Можно заметить это на примере Донбасса, где шла, как я говорю, лагерная украинизация, ласковая украинизация. На уровне языка, который вот русский язык постепенно вытеснялся из общественного пространства, на нем запрещали научную деятельность вести. На данный момент и вообще как бы употребление там, или даже петь на русском языке на Украине нельзя. И естественно, раз принимались законы, которые называли декоммунизацией, уравнивали в общественном сознании, там, например, Сталина и Гитлера, называли разрушение памяти декоммунизацией. То есть, и эти процессы, они шли на всех уровнях, начиная с детского садика и заканчивая там, не знаю, высшими учебными заведениями, и, конечно, там телевидение, кино как инструменты пропаганды, но не без участия западных партнеров, которые как бы лидеров мнений, журналистов, писателей, еще на уровне там, когда они были только студентами, обучали и перековывали, и навязывали как бы свои смыслы и свое видение этих вопросов. Ну, справедливости ради надо сказать, что эти процессы не только на Украине шли, но и во всех постсоветских республиках, в Прибалтике, в Грузии, в Казахстане сейчас активно, в Узбекистане тоже. То есть есть проработанный механизм, те же самые там цветные революции. И хотя мы приблизительно понимаем сценарий их действий, да, по уничтожению культурной памяти, но что делать, чтобы противостоять этому, пока сложно, потому что взламывают как бы общественное сознание, то есть навязывая сверху на уровне законодательства и с помощью силовых методов контролируют выполнение этих своих навязанных решений.
Спасибо. Следующий вопрос.
Пожалуйста.
Вера.
Такой вопрос. Эти изменения, эти изменения сознания необратимы или необратимы? Хочу узнать, в связи с чем. Вроде бы существуют изменения на законодательном уровне. СМИ, конечно же, влияют. СМИ влияет и на нас, и на... Но все влияют СМИ. Если мы только не отключаемся от СМИ...
Ну, естественно, да.
Но, почему я говорю, на самом деле, ГИН русскоязычный на 80%. Там только, извините за жаргонные слова, рабы, приехавшие из западных областей, говорят на украинском языке. Харьков... русскоязычный, 100%. Я никогда не видела, что мы говорили на украинском языке в Харькове. Никогда, только на базаре. Я слышала, когда покупал сало, и вот в Луганске привыкла 5 лет, что мне сало говорят на русском языке, купите сало. То есть для меня это все время был шок, как это мне на русском языке принимают сало, мясо. То есть для Харькова это только базар. И вот теперь я хочу спросить, все-таки люди пребывают. Люди, основная часть населения, 70%, говорит, они русскоязычные. Существует ли какая-то амортизатор того, что они, я не знаю. Потому что я не верю в то, что говорить на русском языке, и потом мы не возвратимся, все-таки они живут в пределах русского мира. Они говорят на русском языке, они думают на русском языке. Мы никакие родственники, находящиеся там, не заговорили на украинском ни разу. Ощущение было, когда я приезжала последний раз в 19-м году, что они еще больше стали русскоязычные. Вот едешь в метро в Харькове, все украинизация, ощущение, что еще больше они стали. То есть вот такой вопрос, обратимо или необратимо, или есть какая-то лазейка, которая позволит, я понимаю, что у нас разговор это в нашу пользу, но тем не менее, если 70% живут в пределах русского мира по языку, они живут в пределах русской культуры, они интернет смотрят, русскоязычные, телеграм-каналы, понимаете, фактически они живут 100% в интернете русскоязычные, телеграм-каналы русскоязычные, и только какая-то часть украиноязычная. Такой вопрос для нас интересен.
Но
часть возродится туда, где она и находится. Она же не уходит.
Мы с Ниной Сергеевной этот вопрос исследовали, даже писали статью. Возможно ли сохраниться культуре, если она находится в состоянии новой бесписьменности? Потому что фактически вот русский язык в Киеве, в Харькове, это язык устного общения. В школе его не изучают уже. Ну, говорят, да, я же говорю, что это ситуация бесписьменности, то есть в школе не изучают, в вузе нужно писать, вот я в 2014 году магистерскую работу здесь защищала, уже ни курсовую на русском языке не могла написать, ни дипломную, хотя я там пыталась свои интересы отстаивать, я сказала, что у нас же действует закон Колесниченко-Кивалова, который отменили одним из первых, я хочу писать на русском, мне сказали, нет, эти даже курсовая отправляется на Киев, пишите на украинском языке. То есть как бы сложилась такая странная ситуация, как долго и может ли вообще сохраниться культура в бесписьменном, в состоянии новой бесписьменности. Ну, я, конечно, все-таки оптимист, я надеюсь, что, во-первых, и может поменяться и сознание, и ситуация, ну и как, вообще как преподаватель, как писатель, как человек, работающий со словом, я верю в то, что возможен процесс обращения, как бы, ну, сближения с русской культурой. Как
Нет, они, мои родственники, они нисколько не собираются украинизировать, никто и никогда.
Ну они-то да, но уже, допустим, следующее поколение уже хотят они украинизироваться, нет, но они уже будут в эту систему включены.
Тут разговор только на русском. Просто вот интересная ситуация, когда тотально русский язык и вот этот лингва франка. Украинский язык, он где-то там наверху, а ядро русскоязычное. То есть на самом деле, мне кажется, здесь закладывается интересная ситуация для будущего. Это я уже вам
депутат.
Следующий вопрос, пожалуйста.
Ну, как бы, я понимаю, что, может быть, и не ответил, но я к тому, что сколько лет может, как говорится, повлиять количество лет на исчезновение культурного слоя и как вообще долго существует генетическая память и почему она так быстро исчезла в Украине?
Ну почему исчезла? Потому что шла активная работа, пропагандистская работа, замена была коллективной памяти прошлого на новую коллективную память. Произошла замена идентичности человека, там, не знаю, смещение.
Ну, добровольно же это приняли, я же так понимаю, что это внешняя оболочка.
Вы говорите, добровольно не приняли? Да приняли добровольно, потому что как бы на определенных этапах начинается поощрение действий там, в рамках этой новой идентичности, поощрение премиями, поездками, командировками, возможностью карьерного роста и продвижения. И все, просто создаются условия для движения в этом направлении, а в этом все блокируются. И карьерные возможности, и научные, и творческие, и вот
мы... И генетически тогда она, как говорится, поражается?
Ну, в определенный момент, наверное, поражается. Вот я могу вот рассказать про литературу. Когда молодые авторы Луганска собрались выходить за пределы как бы города, вынести свое творчество. У нас было такое собрание, и мы решали, куда нам двигаться. Это литературная группировка «Стан». И тогда было принято решение, что, мол, в Москве и в Питере таких много, а давайте, мол, двигаться на Харьков, на Киев, на Западную Украину и рассказывать, что вот мы авторы русскоязычные, представляем восток Украины. Да, а? Да, да. И в результате сложилась ситуация, что ну, в Москве-то и понятно, что мы чужие были для Москвы, но здесь мы были не свои. И в какой-то момент там мои коллеги по нашей как бы литературной группировке, по нашей общественной организации, потому она была создана, перестроились и от своих позиций заявленных отступили в пользу возможностей карьерного роста, скажем так.
Интеграция.
Ну да.
Хотя же оно да. же было не большинство тогда. А почему подавление пошло? Вот когда у нас создали этот русский центр в 2009 год, мне приходилось на нашей территории изыскивать русских. Они как-то быстро растворились, отказались, активности не было. То есть ну, остатки русских тут не демонстрировались.
Русскоговорящие были русские.
Да, да, да. То есть был определенный, еще страха как такового не было, якобы не висело, но ощущение было.
Это когда, было, когда? Да, я не услышала.
2009.
2009 год, вот, когда мы здесь открыли
ну, вспомните. Во-первых, вот после оранжевой революции попытка вот даже федеративного устройства. Открывали уголовные дела за сепаратизм. И все это как бы какая русская культура, о чем вы говорите?
Нет, уже был взят курс, и все
чувствовали. И все, да.
Локально.
Все а, думали, что Украина навсегда.
У нас вопрос разрушился да. уже. Да. Давайте двигаться дальше, давай. А потом еще уточним. Давайте ваш вопрос.
Я вот, например, думаю, что все-таки рыба гниет с головой. Потому что, ну, я так считаю, что, если ошибаюсь, что Россия первая вышла из Советского Союза, а остальные что оставалось делать? Ну, тоже подпадали, правильно? И в итоге, как бы, все-таки русскоязычное население в республиках, в постсоветских, уже, да, они, получается, как бы брошены, они не востребованы, то запроса не было на это.
Да у кого а ни у кого в голову даже да. не могло прийти, это чем все закончится.
Это же, опять же, шло с головой, понимаете?
А вопрос? В чем вопрос?
Сейчас дойдем. И поэтому вот это вот, как бы, вот отсюда все, как бы, ноги растут, я считаю, и... Почему нет, значит, ну, то, что ты сказала, да, там русский язык как бы начал, ну, как притесняться, вроде бы, да, то есть, опять же, это небольшая вот эта западная часть, ведь сколько президентов на Украине приходили именно на волне того, что они обещали сделать русский тоже вторым государством. И все в итоге, ну, как бы, отказывались потом, когда они приходили к власти от этой идеи, да, то есть это... как бы никуда уходило, хотя вот именно на этом приходили, значит, запрос-то, получается, общество-то был, потому что русскоязычного-то много населения, в общем-то, вот. Ну, куда все куда-то в песок уходило все время, почему-то под, как ложились под вот эту элиту, опять же, понимаете? А она вся была развернута на запад, которого там чуть-чуть, как бы, да, но все равно, а почему, как бы, русскоязычных, ну, как притеснять, как-то же лагерное такое притеснение, ну, потому что вот Азарова давайте вспомним. Человек говорил ну, правильные вещи, но он настолько ломал этот язык, ну не мог он просто к нему, что это просто смешно было, его не воспринимали всерьез просто и все. Хотя человек говорил очень правильный, и он, они не смогли объяснить, почему мы не можем эту евроинтеграцию, как бы в этот Евросоюз входить, потому что там такие были, ну...
Да я думаю, что их никто бы не стал слушать.
Это нельзя было делать, но они не смогли. Потому что вот этот вот барьер был языковый, я считаю. Вот, то есть не могли, да, русские люди не могли донести мысли до основного населения. Вот, вот этот барьер был, вот это исковеркование этого языка. Ну, не украинский и не русский, вообще непонятно, что это смешно вообще.
Ну и потому что еще нельзя было сидеть на двух стульях.
С помощью вот этого же метода, получается, просто не допускали умные люди к управлению государством. То есть могли только лишь карьерный рост, а могут бы только украиноязычные людей. А те, которые русскоязычные, они уже выпадали из этого. И вот эта деградация, я считаю, просто на фоне вот этого всего, просто деградация общества пошла. Вот именно вот это очень важно.
Ну это мы так сейчас считаем, а тогда преподносилось все по-другому, что я это понимаю, не деградация, то, что говоришь, а вот евроинтеграция.
Стихия о войне, вот эта история, это вся это вот, оно и в России не задействовано было долго очень. Это вот сейчас как-то, может, охватились, как-то уже да, приперло, как говорится, уже просто начали вот это тоже. А то же та же самая, там как спросил молодежь.
Ну да, социальное действие проявилось.
Друзья, ну у нас для высказываний последний круг. Сейчас вопрос. Вопрос к ней есть, к докладчице.
Вопросы у меня к учителям истории, ну, которые у нас, где взять их, которые у нас преподавали, вот у меня дети как бы росли, да, и вот в постсоветское время фактически в школе были. Я думала, что они учат из школы то, что они учили, да. А потом оказывается, что они там учили совсем там что-то вообще другое. Ну их учил так кто, и же наши учителя истории-то учили. Ну доучили до того, что вот теперь вот, вот они теперь там думают совсем так, как им преподавали, начиная еще со школы своей.
Вопрос в том, можем ли мы исправить это положение на данный момент. Да. Да, это социальное действие, чтение стихов, участие на заседаниях философского монтеневского общества, участие в форуме «Смыслы и образы нового мира».
Преподавание.
Преподавание, да.
Я просто, наверное, у меня реплика.
Ну, тогда мы движемся дальше.
Да.
Владимир Иванович, ваш вопрос. Вопросы, пожалуйста, для реплик все выскажутся.
Я вспомнил, что-то вы сказали, что поэзия – это язык богов. В принципе, с этим можно было согласиться, потому что если мы посмотрим на историю поэзии, то многие поэты своего рода, они являлись прорицателями. Читая, например, текст Центурии Катерины, да, и сегодня удивляется, смотри, сколько лет прошло, а какое-то вообще попадание. Хотя там может относительно быть. И я просто на эту тему задумался во время моей вынужденной высылки с Украины в 2008 году где-то. Хотя я был в Русско-Польском крае, там была библиотека, оставшаяся от танкового полка. Ну и, естественно, я хотел, чтобы не забыть рассказать, по крайней мере, старался изучать. То, что я там, скажем, изучать то, что там было у них. Но то, что я увидел, честно говоря, я не удивился, что прибалты, да, они в числе первых и вышли из Советского Союза. Такой, честно говоря, страшной поэзии, да, я нигде, пожалуй, не видел. Но, тем не менее, она имела право на существование. Может, это солдат.
Страшной, что имеется в виду? Что имеется в виду страшной? Как бы плохо написанная.
Во-первых, не актуальные темы. Уровень тоже, можно сказать, да. Рифмы это стараются придерживаться форм как-то, да. Ну, честно говоря, содержание очень было слабое. И неудивительно, что поэтому они и первые старались уйти из-под влияния Москвы, потому что они не видели ничего хорошего в этом. И вот я, когда вижу, когда пытаются именно поэзию использовать в качестве пропаганды, не допускаем ли мы ошибку, потому что от одного слова, да, тем более слово поэта, может зависеть даже и настроение, а может и конечный результат. Не получаем ли мы ситуацию, используя поэзию, как орудие пропаганды, да, помимо такой же ситуации, как было у Кинга, когда сошли с этой гравитационной тропы и получили очень большие последствия. Это эффект бабочки называется.
Ну, я не могу за всех авторов отвечать, могу сказать для о себе. Для меня поэзия, конечно, это не пропаганда. Это и пропаганда, и сублимация, и радость, и возможность там сказать «люблю», и возможность сказать «прости», и восхититься осенним листком, и эпиграмму написать, и колыбельную написать. Ну, в том числе и не отзываться на события, свидетелем которого я являюсь, не отзываться там на боль или на радость моего народа, к которому я принадлежу, я не могу. А уже как они будут использованы, мои стихотворения, в качестве пропаганды или в качестве там, бинта к душевным ранам, ну, я уже как бы, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется.
Ну, смотри, поэтому, а я тогда стал не писать, сейчас, к сожалению, по этой причине, потому что что такое смерть? Не придумалось, как да ты во войне хочешь, во не говорит, потому что боялся или что. Я хотел в свое время уйти в Афганистан, да. Уже там наши войска спетели в воде. Подожди, что у меня трус не может обвинить.
Ну, считаю, пожалуйста, давайте высказывания отнесем на последний круг. Сейчас вопросы. Арсений Тимонович, ваш вопрос.
Наконец-то мы добрались до поэзии. Поэтический язык – это особая разновидность языка. Он, с одной стороны, музыкален, звучащий, а с другой стороны, он нагружен смыслами. Это смысловой горизонт. Поэтому стихи хорошие обычно кладутся на музыку ту или иную, либо браурную, там, или тихую. Вот. А мысли, они могут отточениями или паузами бить в определенные участки головного мозга. На этом, собственно говоря, всегда поэзия была построена. Зачем их мовали в прошлом? Экзаметры все эти, анаписты и так далее, чтобы запомнить. Поэтому память и поэзия, они рождаются раньше, чем проза. Сначала поэзия, а потом уже все остальное. Иначе бы древние не могли километрами читать эти свои эпические послания. А раз так, раз поэзия имеет своим предназначением памятствование, то нужно сравнить память древних людей, которая рассчитывала на столетия и больше, и память так называемых поколений. Условно говоря, в психологии поколение – это 30 лет. Каждые 30 лет сменяется поколение и должен меняться в той или иной степени язык. Посмотрите, сколько слов, которых раньше не было, они есть. Наоборот, многие слова и выражения, которые мы знаем с детства, они уже не употребляются. Следовательно, должно быть постоянное обновление. А раз это так, раз происходит обновление, то форма стиха и содержание неминуемо устаревают. Как-то мое дитя, когда училась в пятой школе, приходит расстроенное, потому что довело классную руководительницу. Классная руководительница организовала воспитательный час для школьников, в общем-то, и читала свои собственные стихи. И, естественно, спрашивала учеников, вам нравятся мои стихи? Все говорили, нравится, нравится. А потом к моему чаду, Бенедикт, а тебе что, нравится или нет? Он уже помялся, говорит, да вообще-то нет, а почему? Потому что я люблю хорошие стихи. Ну, я, конечно, обругал его за это, но тем не менее. Значит, если человек сталкивается с тем, что привычно повторяется, приелось, он, собственно говоря, этого не воспринимает. Есть другой пример. Лидия Лазор у нас знаменитый, так сказать, поэт. Приходит военный к нам на конференцию из России, говорит, знаете, я видел ваши стихи, ваших поэтов луганских, за Уралом, в сумках, так сказать, туристов и людей, которые сидели у костра. Мы с интересом, а кого же из луганских поэтов? Это была книга Лидии Лазор. Тут, естественно, мы... Знаменитый Блюмин в свое время выступал по телевизору, его спрашивали про стихи Лидии Лазор, и он ответил словами Сократа, когда Сократу жаловался, что, дескать, поэты плохо пишут, Сократ отвечает, ну, это не воруют, в конце концов. То есть мы видим, что поэзия находится в том месте, где человек, с одной стороны, что-то воспроизводит, что тронуло его память, а память трогается через чувства или через мысль. Поэзия идет через чувства, через сердце, а есть интеллектуальная поэзия, она тоже существует. Ну, когда читаешь, это несколько суховато, особенно французских поэтов, которых нахваливают. Вот, так вот, если мы разведем эти вещи, то память у нас получается эмоциональная и память интеллектуальная. Они, собственно говоря, не совпадают. И тогда получается, что дело не в удачности мысли. Она может быть сама по себе хороша, правильна и, в конце концов, тривиальна, если перевести на язык прозы. Правда, есть поэты пограничные, они говорят почти прозу, но поэтически, допустим, Борис Слуцкий. Поэт, который я не могу понять, потому что вроде бы все прозаично, и в то же время оно отзывается как-то. Так вот, если идти по этой линии, то память раскалывается на долгосрочную память, длительную память.
Это интеллектуальная.
И, так сказать, память, которая является краткосрочной. В ней что-то побывало и исчезло. Так вот, человек, воспринимающий стихи, вот эта поверхностная память, она первичнее, чем та глубинная. То, что перейдет в глубину, он заранее не знает. Потом он будет вспоминать, потому что личность – это есть память. Если есть что вспомнить, то личность состоялась. Нечего вспомнить, то всегда нужно жить поверхностной оболочкой. Поэтому мой вопрос связан вот с чем. Фундаментальные вещи, излагаемые языком поэзии, мы должны вспомнить, что Библия – это тоже поэзия, скажем. Вообще говоря, стихи – это не обязательно в рифму. Стихи бывают разные, верлибры и так далее.
И белый.
Вот, да, белый стих. Вот, так вот, если мы... фундаментальный язык, собственно говоря, нашей памяти отделим от ситуативного языка, то 30 лет – это тот промежуток, за который ситуативный язык может измениться. Поэтому не является ли утрата интереса к стихам, в том числе к замечательным, про войну и прочие хорошие вещи, просто естественным процессом смены поколений? Потому что если мы будем постоянно повторять то, что было удачно, Пушкина, Лермонтова, там, Твардовского и так далее, то мы никогда не уйдем от них. Габриэль Гарсия Маркес был в молодости в группе Нуэвос. У них был лозунг такой: если не знаешь, на кого наступать, наступай на предшественника. И по этому же типу действует, скажем, Жадан, харьковский поэт и прозаик. Жадан как действует? Он бьет. Берет цитатник Мао, перевирает его, потом берет стихи современные, перевирает их, потом берет прозу, перевирает, а наоборот выкручивает. Вот. То есть это естественный первый ход. В диалектическом отрицании есть первое и второе отрицание. Вот это первое отрицание, когда в этом первом отрицании, собственно говоря, поэт только показывает свои возможности, а до второго отрицания он не доходит. Потому что поэт не Гегель, он не должен все нам ступеньки показывать. Поэзия хороша тем, что она прыгает с одного на другой, она порхает как бы. Вот поэтому разрыв между фундаментальными вещами и ситуативными, он принципиально означает, так сказать, отказ от части поэзии ради того, чтобы расчистить новое место. Поэтому извините, эти стихи хорошие, но эти стихи устарели.
Ну вот как раз мой эпиграф был, можно сказать, об этом. Другая женщина устаревший пришла эпиграф. И гимнастерку
да,
постирала.
Да, то есть как бы устаревший молодого поколения. Не тронет, абсолютно не тронет ваш эпиграф.
Ну, не знаю.
Не тронет.
Ну, мне кажется, что...
ценность тогда постиравшая.
А?
Понимаете, то как граница, что то была неприкосновенная вещь память, а постирали ну, и стерли.
Мне кажется, что но какие-то вещи, а именно в поэзии, они воспринимаются очень часто интуитивно. И там, если надо объяснять, то не надо объяснять. То есть на уровне как бы чувства отозвалось, не отозвалось. Иногда, там, если мы говорим про молодое поколение, они могут и не суметь артикулировать и разъяснить, там, что отозвалось в этом стихотворении. Может быть, понимание прийти позднее. Но мне кажется, что все-таки вот там преподаватели или там те же поэты должны быть такими медиумами, проводниками, которые соединяют там читателя с там с поэзией прошлого, не только со своей поэзией, да, но там с любимыми авторами твоими. Насчет того, что стирается, ну, часть стихотворения устаревает, ну, да, это, наверное, естественный процесс, потому что поэтому много, много тех, кто пишет, остаются в памяти, там, в культурной памяти немногие. То есть те, которые, кто остается, кто сумел как бы выразить в своих произведениях, наверное, те образы и смыслы, которые не устаревают, или которые могут быть интерпретированы новым языком, на которые могут быть как бы омажи, отсылки, и какая-то, допустим, постмодернистская игра с этими же текстами. Или на основе их создания как бы чего-то нового.
Спасибо. Закончен первый круг вопросов.